Ваше Высокопреподобие, Многочтимая Матушка Феофания, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю со вторым днем праздника Святой Пятидесятницы, с Днем Святаго Духа. Замечательно, что в этот день произошло великое освящение храма Святой Троицы здесь, в Троице-Лыково. Это место было одним из самых знаменитых в средневековой Москве. Эта усадьба передавалась самым выдающимся государственным деятелям. И первым из них был вельможа при Василии Шуйском, а затем и при Михаиле Федоровиче Лыков-Оболенский, который, получив эту землю, а также многие земли по теперешнему Успенскому и Рублевскому шоссе, много сделал для того, чтобы здесь стала развиваться хозяйственная деятельность, чтобы процветали здесь и сельскохозяйственные дела, и красота этого места становилась все более и более привлекательной. А затем на это место было передано знаменитому вельможе времен императрицы Елизаветы Екатерины II Разумовскому, который также заботился о Троице-Лыковом. А затем после Разумовского хозяевами стали Нарышкины, тоже известные вельможи и приближенные государю, императору. И в XIX веке при них расцвело это место и стало очень значимым для всей Москвы и для всей округи, потому что Нарышкин был тем человеком, который попытался западноевропейский архитектурный стиль барокко перенести на русскую почву, но так, чтобы этот стиль не воспринимался как чужестранный, а потому и чужой. И так называемая московская или нарышкинская барокко, в котором и построен этот храм, соединяет в себе и элементы западноевропейского стиля, и византийского, и русского. Всего несколько храмов, кажется, всего 4 храма в Москве и области, которые построены во времена Нарышкина в таком стиле. Но Троицкий храм Троице-Лыково отличается совершенно особой красотой и изяществом. Это поистине царский храм. И после Нарышкиных усадьба перешла к купцам, которые были наиболее богатыми людьми в городе Москве, и людьми верующими, благоговейными, которые решили соединить это прекрасное по архитектуре и по природному ландшафту место с делами добрыми. И здесь возникла богадельня и приют для детей, страдавших тяжелыми психическими заболеваниями. Для тех, кто для тех, кого в то время называли идиотами. Это были изгои общества. Никто не знал, как лечить этих больных. И они находились действительно подобно древним прокаженным, вне всякого общения с людьми. И вот благочестивые люди, унаследовавшие эту замечательную усадьбу, здесь создали такой медицинский приют. И 100 лет тому назад, для того, чтобы все эти места, связанные с исцелением людей, с презрением бездомных и нищих, чтобы они имели должный уход, здесь была создана женская монашеская община. Последняя из семьи Корзинкиных, так была фамилия этих купцов, умерла в феврале 17 года. Она очень много сделала для того, чтобы процветало это место, чтобы оно стало местом доброделания, чтобы материальные ресурсы ее богатой семьи, которой принадлежали самые дорогие отели в Москве, заводы, фабрики, чтобы эти средства обращались в пользу самых несчастных. самых бедных, самых нуждавшихся в помощи. Если бы эта последняя из семьи благочестивых купцов дожила бы до октября 17 года, наверное, ее сердце бы не выдержало. От всего того, что произошло после Октябрьской революции, очень скоро храмы здесь были закрыты. Остался только один храм Святой Троицы, деревянный, который стоял на том месте, где сейчас построен деревянный храм в честь Серафима Саровского. Храмы были закрыты, в Успенском храме был клуб, который почти не посещали люди из-за страха Божьего. А вокруг маленького деревянного храма по праздникам собирались тысячи людей. И возбужденный ревностью директор клуба поджег деревянный храм. И он сгорел. И барский дом, в котором ныне гимназия, также пришел в упадок, хотя еще некоторое время его использовали для отдыха тогдашние начальники. Вот Господь провел сие место от взлета к падению, от славы к бесчестью, к поруганию, к исповедничеству. В 90-е годы Успенский храм был передан церкви, но объем восстановительных работ был такой огромный, что трудно было все это осуществить. Тем более, по элику и у территория была передана церкви, восстановить ее было очень сложно. И когда в 2010 году я сюда приехал и посмотрел на это место, оно меня поразило своей красотой и своей запущенностью. И я понял, что нужны какие-то особые усилия для того, чтобы это место возродилось в первоначальной красоте. И тогда Господь посетил меня мыслью о том, что как здесь была в 1917 году организована женская обитель, ставившая своей целью помощь страдающим людям, так и в наше время здесь должен быть женский монастырь. И зная, как по молитвам верующих Матушка Матрона помогает, в том числе и создавать, строить, ремонтировать, восстанавливать, зная также об особых способностях игумени Феофании, организовывать такого рода работу, я и вознамерился передать Покровскому женскому монастырю это место для организации монастырского подворья. И вот сегодня мы можем свидетельствовать, что практически все восстановлено. Замечательные деревянные постройки, архитектурный шедевр, дом, получивший имя его архитектора Рапеты. От того дома ничего не осталось, только подвал, когда я подходил в 1910 году. Вот когда сегодня некоторые представители интеллигенции говорят, что нельзя церкви ничего передавать. Нельзя. Они не справятся. Они не смогут содержать. Они не смогут отреставрировать. Вот все эти голоса, которые совсем не преследуют тех целей, которые они декларируют, цель другая, чтобы не было церкви в местах, отмеченных талантом созидателей, архитекторов и художников, чтобы церковь была где-то там, на периферии жизни. Так вот, те, кто эти голоса сегодня делает слышимым для многих, нужно привозить в такие места, как Троица Лыкова, чтобы они увидели фотографии, чтобы они увидели, до чего государство и хранители тогдашней культуры довели это место, а сегодня бы посмотрели, как церковь своими немощными силами все это восстановила. И вспоминая подвиг тех, кто трудился здесь, и отмечая несомненные заслуги и труды тех, кто в новейшее время восстановил это святое место, я одновременно вспоминаю тысячи и тысячи закрытых храмов, многие из которых были и остаются памятниками архитектуры. Я вспоминаю, как в советское время, иногда посещая глубинку, подходил к полуразрушенному храму, на стене которого в насмешку сохранялась табличка «Охраняется государством». И вот все те, ставшие почти руинами, охранявшиеся государством храмы, сегодня отреставрированы в первую очередь церковью, ее чадами, ее благодетелями, верующими людьми, которые не жалеют средств для того, чтобы красота духовная и красота материальная, носительница нашей национальной культуры, вернулась к своему первозданному виду, а иногда даже и превзошла этот первозданный вид. Благодарение Богу в последние годы государство стало содействовать церкви. Через Министерство культуры отпускаются средства. Государство начало принимать активное участие в том, чтобы вместе с церковью восстанавливать замечательные памятники архитектуры. Мы молились о том, чтобы когда-то наступило время. Мы удивляли, поражали воображение иностранцев, которые поверить не могли, что до недавнего времени государство не восстанавливало никаких памятников, связанных с церковью. И вот наступило это время. И мы благодарим Бога за то, что новые отношения церкви и государства приводят к тому, что, совмещая усилия государства, церкви, благодетелей, которые во имя Христова несут свои деньги, чтобы восстанавливать исторические памятники, мы достигаем значительных результатов. И вот этот храм, он является свидетелем такого замечательного сотрудничества, взаимодействия церкви и государства. И никому не приходит в голову, что, став действующим храмом, он потеряет свой вид, или за ним будут плохо ухаживать, или произойдет какой-то другой урон для архитектуры или восстановленной живописи. Все понимают, что пока здесь совершается молитва, будет и забота и о стенах, и о живописи, и о всей той красоте, которая досталась нам от благочестивых предков, которая была загублена, в том числе и при содействии государства, и которая ныне церковью, государством восстанавливается. Я хотел бы особенно поблагодарить вас, матушка, за ваши труды. Вам действительно в кратчайшие сроки удалось не просто восстановить то, что дошло до нашего времени, а почти ничего не дошло. Из 26 построек в 90-м году, которые находились здесь, дошли только 8, и то в страшном состоянии. Сегодня возрождаются и постройки, и парк приобретает свою красоту. И замечательно то, что люди сюда могут приходить, и дети играть на детской площадке. Это место открыто для москвичей, для всех тех, кто способен по-настоящему видеть красоту и беречь ее. И мы надеемся, что и дальше подворье женского Покровского монастыря в Троице-Лыковом будет продолжать свою созидательную деятельность, развивая все те стороны служения, которые уже здесь имеются. И в первую очередь гимназию, аккредитованную среднюю школу и другие учреждения, которые направлены на помощь ближним нашим. В память о сегодняшнем богослужении я бы хотел преподнести вот этот образ святаго преподобного Серафима Саровского с житием, Действительно, есть такое мнение, что преподобный Серафим останавливался на этом месте. Пусть его образ присутствует здесь и напоминает о том, что его святые стопы коснулись этой земли.